страница 213. Было бы естественно в интересах общества, чтобы все эти миновые сделки были проникнуты правовой идеей, то есть повсюду проводились бы согласно строгим требованиям справедливости. Одним словом, экономическая жизнь общества должна, как говорит Прудон, подняться до высоты экономического права. На самом деле, как известно, происходит как раз обратное. Можно ли было подумать, что через 5 лет после того, как Маркс так кратко и метко обрисовал прудонизм именно с этой решающей стороны, окажется возможным печатать на немецком языке подобный вздор? Что же означает эта галиматья? Ничего иного, кроме того, что практические последствия экономических законов, управляющих современным обществом, оскорбляют правовое чувство автора, и что последний питает благочестивое желание, чтобы обстоятельства изменились и зло было исправлено. Да если бы у жаб были хвосты, они не были бы жабами. И разве капиталистический способ производства не проникнут правовой идеей, а именно идеей своего особого права на эксплуатацию рабочих? Если же автор заявляет нам, что это не его правовая идея, то продвинулись ли мы хоть на шаг вперед? Однако вернемся к жилищному вопросу. Тут наш прудонист дает полную волю своей правовой идее и подчует нас следующей трогательной декламацией. Мы утверждаем без всяких колебаний, что нет более ужасного издевательства над всей культурой нашего прославленного века, чем тот факт, что в больших городах 90% и более населения лишены крова, которое они могли бы назвать своим собственным. Подлинное средоточие нравственного и семейного существования, домашний очаг, уносится социальным вихрем. Мы в этом отношении стоим гораздо ниже дикарей. У троглодита есть своя пещера, у австралийца своя глиняная хижина, у индейца свой собственный очаг. Современный же пролетарий фактически висит в воздухе и так далее. В этой иеремиаде прудонизм проявляется во всей своей реакционности. Для создания современного революционного класса, пролетариата, было абсолютно необходимо, чтобы была перерезана пуповина, еще привязывавшая рабочего прежних времен к земле. Ручной ткач, у которого наряду с его ткацким станком был свой домик, огородик и клочок поля, при всей нищете и при всем политическом гнете, был тихим, довольным человеком, исполненным благочестия и почтительности, снимал шапку перед богачами, попами и чиновниками и был весь насквозь пропитан рабским духом. Именно современная крупная промышленность, превратившая прикованного к земле рабочего в лишенного всякой собственности, избавленного от всех унаследованных цепей, поставленного вне закона пролетария, именно эта экономическая революция создала условия, при которых только и может быть ниспровергнута эксплуатация трудящегося класса в ее последней форме, в форме капиталистического производства. В газете «Фольксштадт» вместо слов «от всех унаследованных цепей» напечатано «от всей унаследованной культуры». Поставленного вне закона. Игра слов. «Фогельфрай», поставленный вне закона, а также «свободный как птица». И вот приходит этот плаксивый прудонист и сокрушается по поводу изгнания рабочих из их домашних очагов, видя в этом большой шаг назад, тогда как именно это изгнание и было первейшим условием их духовного освобождения. Страница 214. 27 лет назад в книге «Положение рабочего класса в Англии» я в основных чертах описал как раз этот процесс изгнания рабочих из их домашних очагов, как он происходил в 18 веке в Англии. Мерзости, совершавшиеся при этом землевладельцами и фабрикантами, вредное материальное и моральное действие, которое неизбежно оказывало это изгнание прежде всего на подвергавшихся ему рабочих, получили там также должное отражение. Но могло ли мне прийти в голову усмотреть в этом совершенно необходимым при данных обстоятельствах историческом процессе развития шаг назад, ниже дикарей? Никоим образом. Английский пролетарий 1872 года стоит бесконечно выше сельского ткача 1772 года с его домашним очагом. И разве троглодит со своей пещерой, австралиец со своей глиняной хижиной, индеец со своим собственным очагом совершит когда-либо июньское восстание или осуществит парижскую коммуну? В том, что материальное положение рабочих со времени введения капиталистического производства в крупном масштабе в целом ухудшилось, сомневается только буржуа. Но разве должны мы из-за этого с тоской оглядываться назад на также очень скудные горшки с мясом египтян, на мелкую сельскую промышленность, воспитывавшую только холопские души, или на дикарей? Напротив. Энгельс иронически приводит здесь библейское выражение об египетских котлах с мясом. Согласно библейской легенде, во время бегства евреев из египетского плена, малодушные среди них под влиянием трудностей пути и голода стали сожалеть о днях, проведенных в неволе, когда они были, по крайней мере, сыты. Только созданный современной крупной промышленностью, освобожденный от всех унаследованных цепей, в том числе и от тех, которые приковывали его к земле, и согнанный в большие города пролетариат, в состоянии совершить великий социальный переворот, который положит конец всякой классовой эксплуатации и всякому классовому господству. Сельские ткачи прежних времен с домашним очагом никогда не были бы в состоянии сделать это. Они никогда не пришли бы к подобной мысли, а еще менее могли бы желать ее осуществления. Страница 215. Для Прудона, напротив, вся промышленная революция последних 100 лет, сила пара, крупное фабричное производство, заменяющее ручной труд машинами и тысячекратно увеличивающее производительную силу труда, чрезвычайно неприятное событие, нечто такое, чего бы, собственно, и быть не должно. Мелкий буржуа Прудон стремится к такому миру, в котором каждый изготовляет особый самостоятельный продукт, пригодный к немедленному потреблению и к обмену на рынке. Если при этом каждому возмещается полная стоимость продукта его труда в виде другого продукта, то удовлетворена вечная справедливость, и на земле установлен лучший из миров. Но этот прудоновский лучший из миров раздавлен уже в зародыше ходом прогрессирующего промышленного развития, которое давно уже уничтожило обособленный труд во всех отраслях крупной промышленности и с каждым днем все больше уничтожает его в различных отраслях мелкой и мельчайшей промышленности, заменяя его трудом общественным, опирающимся на машины и на покоренные силы природы. Трудом, готовый продукт которого – пригодный к немедленному обмену или потреблению, представляет плод совместного труда многих лиц, через руки которых он должен был пройти. И именно благодаря этой промышленной революции Производительная сила человеческого труда достигла такого высокого уровня, что создала возможность впервые за время существования человечества при разумном разделении труда между всеми не только производить в размерах, достаточных для обильного потребления всеми членами общества и для богатого резервного фонда, но и предоставить каждому достаточно досуга для восприятия всего того, что действительно ценно в исторически унаследованной культуре, науке, искусстве, формах общения и так далее, и не только для восприятия, но и для превращения всего этого из монополии господствующего класса в общее достояние всего общества и для дальнейшего развития этого достояния. В этом-то и заключается решающий пункт. Коль скоро производительная сила человеческого труда развелась до такого высокого уровня, исчезает всякий предлог для существования господствующего класса. Ведь последним доводом в защиту классового различия было всегда следующее. Нужен класс, избавленный от необходимости повседневно изнурять себя добыванием хлеба насущного, чтобы он мог заниматься умственным трудом для общества. Этой болтовне, находившей себе до сих пор немалое историческое оправдание, раз и навсегда подрезала корни промышленная революция последнего столетия. Страница 216. Существование господствующего класса с каждым днем становится все большим препятствием развитию производительной силы промышленности и точно так же развитию науки и искусства, а в особенности культурных форм общения. Больших невежд, чем наши современные буржуа, никогда не бывало. Но до всего этого приятелю Прудону нет никакого дела. Он жаждет вечной справедливости и ничего другого. Каждый должен получить в обмен на свой продукт полный доход труда, полную стоимость своего труда. Но вычислить ее в продукте современной промышленности – дело нелегкое. Современная промышленность затемняет именно ту особую долю участия каждого отдельного человека в совокупном продукте, которая при прежнем, обособленном ручном труде, сама собой выражалась в произведенном продукте. Далее. Современная промышленность все более и более устраняет единичный обмен, на котором построена вся система Прудона, а именно непосредственный обмен между двумя производителями, из которых каждый выменивает свой продукт на продукт другого в целях потребления. Последняя часть этой фразы, начиная со слов «а именно непосредственный обмен», добавлено Энгельсом в издании 1887 года. Вот почему всему прудонизму свойственна реакционная черта – отвращение к промышленной революции и то явно, то скрыто выраженное стремление вышвырнуть вон всю современную промышленность, паровые машины, предельные машины и прочие напасти и вернуться к старому, надежному ручному труду. Что при этом мы потеряем 999 тысячных производительной силы, что все человечество обрекается на ужаснейшее трудовое рабство, что голод станет общим правилом, какое все это имеет значение, если только нам удастся наладить обмен так, чтобы каждый получал полный доход труда, и чтобы была осуществлена вечная справедливость. Fiat justitia peret mundus. Пусть погибнет мир, но да восторжествует справедливость. И мир погиб бы при этой прудоновской контрреволюции, если бы она вообще была осуществима. Впрочем, само собой разумеется, что и при общественном производстве, обусловленном современной крупной промышленностью, каждому может быть обеспечен полный доход его труда, поскольку эта фраза вообще имеет смысл. А смысл эта фраза имеет лишь в том случае, если понимать ее в более широком смысле, таким образом, что не каждый отдельный рабочий становится собственником этого полного дохода своего труда, а что все общество, состоящее из одних рабочих, является собственником совокупного продукта своего труда, продукта, который оно частью распределяет для потребления среди своих сочленов, частью употребляет на возмещение и увеличение своих средств производства, а частью накопляет в качестве резервного фонда производства и потребления. Вся последняя фраза, начиная со слов «а смысл», добавлена Энгельсом в издании 1887 года. Страница 217. После всего сказанного мы уже заранее можем знать, как наш прудонист разрешит великий жилищный вопрос. С одной стороны, он выдвигает требование, чтобы каждый рабочий имел свое собственное, принадлежащее ему жилище, дабы мы больше не стояли ниже дикарей. С другой стороны, он уверяет, что двух-, трех-, пяти- или десятикратная оплата первоначальных издержек по постройке дома в виде квартирной платы, как это происходит на деле, покоится на правовом основании, и что это правовое основание находится в противоречии с вечной справедливостью. Решается все очень просто. Мы отменяем правовое основание и в силу вечной справедливости объявляем выплачиваемую квартирную плату платежом в счет погашения цены самого жилища. Если приняты такие предпосылки, которые уже содержат в себе конечный вывод, то, конечно, достаточно той ловкости, какой обладает любой фокусник, чтобы вытащить из кармана заранее приготовленный результат и кичиться несокрушимостью логики, приведшей к этому заключению. Так и здесь. Отмена найма жилищ провозглашается необходимостью, именно в форме требования превратить каждого съемщика в собственника своего жилища. Но как это сделать? Очень просто. Наемное жилище выкупается. Прежнему домовладельцу выплачивается стоимость его дома до последнего гроша. Вместо того, чтобы выплачиваемая плата за наем помещения представляла собой, как раньше, дань, которую съемщик платит вечному праву капитала, вместо этого, со дня объявления выкупа наемных жилищ, выплачиваемая съемщиком точно установленная сумма становится ежегодным платежом в счет погашения перешедшего в его владение жилища. Общество превращается таким путем в совокупность независимых, свободных квартировладельцев. Прудонист видит преступление против вечной справедливости в том, что домовладелец, не трудясь, может выколачивать земельную ренту и проценты со своего вложенного в дом капитала. Страница 218. Он декретирует, что это надо прекратить, что вложенный в дома капитал не должен больше приносить процентов, а в той мере, в какой этот капитал представляет собой купленный земельный участок, он не должен приносить и земельные ренты. Но мы видели, что капиталистический способ производства, основа современного общества, вовсе не затрагивается этим. Узловой пункт, вокруг которого вращается эксплуатация рабочего, это продажа рабочей силы капиталисту и то, как использует капиталист эту сделку, заставляя рабочего производить гораздо больше того, что составляет оплаченная стоимость рабочей силы. Эта сделка между капиталистом и рабочим и создает всю ту прибавочную стоимость, которая затем распределяется между различными разновидностями капиталистов и их слуг в виде земельной ренты, торговой прибыли, процентов на капитал, налогов и так далее. И вот является наш прудонист и заявляет, что если бы одной единственной разновидности капиталистов, и при том таких капиталистов, которые непосредственно вовсе не покупают рабочие силы, следовательно, не заставляют производить прибавочную стоимость, запретили получать прибыль или проценты, то это явилось бы шагом вперед. Масса отнятого у рабочего класса неоплаченного труда нисколько не изменилась бы, если бы домовладельцы были завтра лишены возможности заставлять выплачивать себе земельную ренту и проценты. Это не мешает, однако, нашему прудонисту заявить. Отмена найма жилищ является таким образом одним из самых плодотворных и самых возвышенных стремлений, зародившихся в лоне революционной идеи. Она должна стать для социальной демократии первостепенным требованием. Точь в точь, как базарные выкрики самого мэтра Прудона, у которого тоже кудахтанье всегда обратно пропорционально величине снесенного яйца. Но представьте себе великолепное положение вещей, когда каждый рабочий, мелкий буржуа и буржуа, принужден будет путем ежегодных платежей стать сначала частично, а затем и полностью собственником своего жилища. В промышленных округах Англии, где промышленность крупная, а дома для рабочих маленькие, и где каждый семейный рабочий живет в отдельном домике, это имело бы еще некоторый смысл. Но мелкая промышленность Парижа, как и большинство крупных городов континента, дополняется большими домами, где живут по 10, 20, 30 семей. В день объявления декрета, несущего миру избавление и возвещающего выкуп наемных жилищ, какой-нибудь Петер работает на машиностроительной фабрике в Берлине.